Для меня большая честь выступать в стенах Института философии, института, прославленного и своими работами, и своими потрясающими и авторами, специалистами, экспертами, которые работали над различными темами, и теоретическими, и методологическими, и работы которых в том числе цитируют не только философы, но и социологи, и политологи, и экономисты. И выступать здесь – это особая ответственность. Поэтому я очень надеюсь на вашу снисходительность, потому что тема заявлена теоретико-методологическая, но буду я говорить не только о теоретических проблемах прогнозирования международно-политических процессов, но и о том, как это происходит в реальности, что нам удается предсказать, что не удается предсказать, какова наша методология, которой мы пользуемся в нашем институте, какие есть методы и подходы к прогнозированию, что предсказать в принципе невозможно и почему та методология, которую мы имеем, и любая другая методология, она в принципе ограничена с точки зрения познаваемости предмета познания. Ну, я немножко скажу несколько слов о нашем институте. Я представляю Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Это институт, который существует с 1956 года. Он был восстановлен на базе института Варги, так называемого института мирового хозяйства и мировой политики, или института Коминтерна, как его больше знают историки и те, кто интересуется 30-40-ми годами 20 века. Наш институт был восстановлен в 1956 году. В общем-то, какое было целеполагание восстановления этого, у создания такой новой структуры, которая, по сути, являлась советским мозговым центром, который должен был давать объективную, научно фундированную информацию о мировой экономике, международных отношениях, процессах в социальной сфере для советского руководства, в первую очередь, просвещать общественность и так далее. Ну, задача очень простая. Советское руководство было не удовлетворено теми объемами информации, которые оно могло получить по дипломатическим каналам и от разведки. И, соответственно, нужен был третий какой-то источник информации о мире, о развитии систем международных отношений, о мировой экономике, который бы, с одной стороны, мог бы предоставить более комплексный, системный взгляд на глобальные тенденции, а с другой не был бы связан ведомственными ограничениями, которыми были связаны и дипломаты, и сотрудники Комитета государственной безопасности СССР. Ну и кроме того, что, в общем, была вот эта вот задача прикладная, информационно-аналитическая, институт должен был решать задачи, связанные с тем, что сейчас принято называть мягкой силой. Это разработка идей, с которыми Советский Союз мог выступать на международной арене, это публичная дипломатия, это контакты на научном уровне и то, что сейчас принято называть дипломатией второго трека, когда ученые Института мировой экономики и международных отношений России, Академии наук СССР осуществляли, ну, скажем так, контакты со своими зарубежными коллегами из научно-экспертного сообщества, с представителями ведущих мозговых центров развитых стран, по тем вопросам, по которым официальные дипломатические консультации были невозможны. Вот это функциональные задачи нашего института. Естественно, ММО Академии наук СССР работал, как и Институт философии, в значительной степени для Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Но если Институт философии работал для идеологического отдела ЦК, отдела пропаганды, то ММО работал для международного отдела ЦК и давал экспертизу по комплексу вопросов мировой экономики и международных отношений. Прогностические задачи с самого начала нашей работы были поставлены советским руководством, потому что необходимо было не только оценивать текущую международную ситуацию в различных ее аспектах в области экономики, в области безопасности, в области политики, причем как на глобальном уровне, так и по странам, регионам, но и давать некое обобщенное видение тех тенденций, которые могут привести к тем или иным изменениям всей системы международных отношений или каких-либо ее компонентов. В общем-то, в тех записках, которые институт готовил в органы государственной власти СССР, ну, в ЦК и в Совет министров СССР, традиционно всегда закладывались прогностические компоненты. То есть необходимо было дать срез текущей ситуации, объяснить основные факторы, которые могут воздействовать на изменения в той или иной стране, в том или ином регионе, на глобальном уровне, в той или иной сфере деятельности. И затем дать некое... ну, такую прогностическую оценку того, как эти факторы могут повлиять на процессы в дальнейшем и на различных временных горизонтах. По большому счету, прогнозами, непосредственно прогнозами, как специфическим особым жанром в области мировой экономики, международных отношений и безопасности, ММО стал заниматься с 70-х годов. Насколько сейчас вот говорят и пишут историки нашего института, а у нас есть свой штатный историк, который пишет историю нашего института, не все институты могут этим похвастать, но нам повезло. Известный историк, франковед Петр Петрович Черкасов написал первый том вот ММО на фоне эпохи, а сейчас пишет второй том нашей истории. Вот как рассказывает наш историк и как, в общем-то, рассказывали мне старшие коллеги, большинство работ, которые носили прогностический характер в Советском Союзе, носили закрытый, исключительно закрытый, то есть секретный, или как минимум характер, или как минимум были для служебного пользования. Ну, это с чем это связано? Не только с тем, что экспертные оценки, анализ мог представлять интерес для потенциального главного противника или противников поменьше. Но и с тем, что, в общем-то, в силу идеологической и политической закрытости советского общества, те экспертные оценки, которые могли дать специалисты ММО, которые получали доступ к спецхрану, так называемому, к зарубежным публикациям, в большом количестве, к периодике зарубежной, они вообще могли расходиться очень сильно с той картиной мира, которую рисовала для советского читателя официальная пропаганда. Ну, это неизбежно в любых закрытых идеологически, в общем-то, таких заряженных системах, причем вне зависимости от формы организации политической системы, это, в общем-то, один из таких закономерных элементов. Вообще, в связи с вот такой задачей прогнозирования возникает масса ловушек, которые связаны с тем, что между прогнозированием, в особенности процессов в политической сфере, в экономической сфере, и их идеологической оценкой иногда очень сложно провести грань. И те прогнозы, которые могут... ну, стремиться к более высокой объективности, они могут оказываться идеологически вредными для потенциального заказчика. Но это происходит происходило не только в Советском Союзе, с этим сталкивались американские наши коллеги неоднократно, я от них об этом слышал напрямую сейчас, с этим сталкиваются китайские коллеги, ну, что называется, закон, спасибо большое, вот, законы жанра. Сейчас мы, в общем-то, начиная с 92-го года, мы стали открывать наши прогнозы. Большая часть их носит открытый характер. Значит, здесь можно два среза провести. Первый срез – это краткосрочные ежегодные прогнозы, которые выпускает наш институт совместно с Центром ситуационных анализов Российской академии наук. Ну вот я взял пример – это «Россия и мир. Ежегодный прогноз. Экономика и внешняя политика». Они есть в открытом доступе на сайте нашего института. Их может скачать любой желающий бесплатно, как и всю остальную нашу, почти всю продукцию. Значит, есть, это первый срез нашей работы. Второй срез – это долгосрочное прогнозирование. И как в советский период институт занимался долгосрочным прогнозированием международных экономических, политических, идеологических процессов, политико-психологических и социальных, так и сейчас мы стараемся сохранить и ту традицию, и те методологические наработки, и развитие их, естественно, оглядываясь на опыт наших зарубежных коллег, которые тоже занимаются подобными работами, и оглядываясь на те изменения, которые происходят в международной системе. Вот каждые 5-6 лет мы выпускаем то, что мы называем стратегическим глобальным прогнозом. Ну, первый такой большой открытый прогноз, прежде всего касавшийся тогда только мировой экономики, потому что про политику мы тогда сознательно писать не стали, это 96-й год. А потом в 2000 году выходил наш прогноз, потом 2007 и 2011 год. Вот последний на сегодняшний день наш стратегический глобальный прогноз до 2030 года вышел в 2011 году. Краткая его версия есть у нас на сайте. Полная версия, которая насчитывает больше 550 страниц, была издана на русском, английском, китайском и корейском языках. Почему корейском? Ну, китайцы, понятно, они проявляют большой интерес к прогностике и сами пытаются развивать прогностику. А у корейцев очень специфическая ситуация была. Дело в том, что у нас в разделе, посвященном Азиатско-Тихоокеанскому региону, был ряд оценок развития ситуации в Северной Корее и в возможных сценариев развития отношений между Севером и Югом. И я так предполагаю, что посольство Южной Кореи, Республики Кореи, доложило на самый верх у себя, и внезапно к нам обратились южнокорейские коллеги, которые сказали, что вот мы бы хотели издать ваш прогноз на корейском языке. Ну что ж, мы не стали сопротивляться, тем более, что нам от этого хуже не стало, а лучше, пожалуй, стало, нас прочитала корейская аудитория. Вот, значит, прогнозы, которые мы делаем, они носят проблемно-региональный характер, как правило. Значит, мы, с одной стороны, освещаем блоки проблем, ну, в частности, вот последний стратегический глобальный прогноз, он включал в себя анализ идеологических процессов в современном мире, анализ тенденций в сфере международной безопасности, как отдельный такой комплекс глав. Отдельно рассматривались процессы, связанные с региональной интеграцией, экономические процессы в отдельных отраслях мировой экономики, тенденции в сфере международной торговли. И дальше были разделы по странам и регионам. Ну, в общем-то, это тот подход, который у нас разрабатывался традиционно, и в силу того, как выстраивается, а вот здесь уже мы выходим на вопросы методического характера, в силу того, как выстраивается работа над каждым прогнозом, требующая привлечения специалистов по различным регионам, по различным областям и сферам деятельности, в зависимости от этого строилась общая концепция всей работы. Дело в том, что в отличие от многих наших зарубежных коллег, мы никогда не работаем со сценарным методом. Точнее, мы его используем, но используем в специфическом формате. Дело в том, что большинство западных прогнозистов традиционно привыкло давать своему заказчику или широкой аудитории несколько сценариев. Как правило, это или три сценария: негативный, умеренный, позитивный. Также, кстати, строятся все сценарии международных организаций, те же ООНовские прогнозы. Или дают сценарии некие с заложенными какими-то базовыми факторами, которые, как правило, приобретают, ну, на мой взгляд, преувеличенное значение. То есть, опираясь на определенную систему координат, пытаются выстроить, причем уделяя отдельным координатам преференциальное значение, пытаются выстроить прогноз развития всей системы. Вот мы этого традиционно стараемся избежать, потому что мы предпочитаем рассматривать не какие-то избирательные сценарии, а пытаемся сочетать различные сценарии, разработанные для тех или иных стран, прежде всего ключевых для мировой экономики, международной безопасности, международных отношений стран, регионов и того, как развиваются на региональном уровне процессы международные, экономические и политические, и тех тенденций, которые развиваются на глобальном уровне. При этом каждый сценарий мы стараемся свести к единому, наиболее вероятному с нашей точки зрения сценарию развития. И сочетание вот этих вот наиболее вероятных для каждого типа проблемы, для каждого региона, для каждой страны сценариев дает нам возможность, опираясь на методологию системно-исторического анализа, обобщать и соединять это все и выводить на некие обобщения, которые можно сделать для развития всей системы. Ну, здесь, в общем-то, работает один из классических постулатов системного подхода в изучении международных отношений, специфического теоретико-методологического направления, которое развивалось в нашем институте с конца 60-х годов. И здесь мы, в общем-то, стараемся не сводить, скажем так, наши эвристические модели развития процессов во всей системе международных отношений к отдельным сценариям или к сочетанию отдельных сценариев, к сумме отдельных сценариев, применяемых для анализа и прогнозной оценки развития тех или иных стран, регионов и сфер деятельности. То есть система, она не сводима к сумме тех процессов, которые анализируются на уровне ее подсистемы. Это вот такой базовый принцип. И это нас очень сильно отличает от наших американских, европейских коллег. Значит, я бы хотел немножко рассказать не только о нас и о нашем опыте, но о том, как вообще развивается прогнозирование международно-политических процессов, какие тенденции прослеживались в прошлом, и как вообще эта область знания развивается сегодня. Потом, с вашего позволения, я вернусь к тому, что делаем непосредственно мы, и потом, я надеюсь, на ваши вопросы, комментарии, буду рад ответить. Значит, что касается прогнозирования в целом и вот того, что можно назвать одной из главных методологических проблем развития вот этой области познания международных процессов и мировой экономики и международных отношений, на мой взгляд, это вот проблема, которую я уже упомянул, но это проблема отделения идеологических составляющих мышления, в том числе экспертов, которые задействованы в процессе прогнозирования, которые строят прогноз, которые предлагают свое видение. Это проблема выделения из прогноза политически мотивированного целеполагания. Потому что когда идеологические компоненты, связанные с созданием мотивации к определенным действиям, политическим действиям, к определенному принятию решений, попадают в прогноз, который претендует или должен претендовать в идеале на научную объективность, возникают условия для искажений. Для искажений, которые могут очень серьезно дезориентировать не только потенциального заказчика, то есть лицо, принимающее решение, могут дезориентировать экспертов, которые будут читать этот прогноз, опираться на него в своих оценках, и, строго говоря, уведут прогнозирование, научное прогнозирование, уведут в сторону, уведут туда, куда, в общем-то, уходят практически все идеологические модели анализа и интерпретации тех или иных процессов и тенденций в мировой экономике и политике. Дело в том, что научное прогнозирование, в всяком случае прогнозирование, претендующее на научность, оно должно иметь в идеале целеполагание, отличное от идеологического прогноза, который должен стимулировать к определенным действиям. Оно должно давать картину, оно должно представлять аудитории некое видение тенденций, которые будут являться ключевыми, наиболее значимыми как для развития отдельных подсистем, системы международных отношений, так и всей системы в целом. На мой взгляд, здесь возникает связка с проблемой гораздо большей степени близкой философам и специалистам в области теории познания. Это проблема отделения объекта исследования от субъекта познания, наблюдателя от системы. Вот это, вот, на мой взгляд, очень трудно решаемая задача. Во всяком случае, сколько вы встретите серьезных научных прогнозистов, которые будут говорить вам, что их прогнозы, они стремятся к максимальной объективности, столько вы встретите лжецов. Потому что я это понимаю сам, и здесь, в общем-то, мы должны достаточно критически относиться к нашей работе. Любой эксперт, который привлечен к подготовке любого прогноза, он имеет некое свое априорное понимание, ну скажем так, долгосрочных тенденций развития системы, свое видение того, а как бы она должна развиваться. И свое видение, особенно это касается тех прогнозов, которые даются применительно к стране происхождения прогнозиста, а какое место потом займет моя страна, страна, которую я представляю, для которой, для лиц, принимающих решения, которые, для общественности, которой я даю свой прогноз в этой системе. Вот это очень трудно отделить, это почти невозможно устранить из анализа, но когда вы работаете, основываясь на неких объективных данных, когда вы пытаетесь дать максимально объективную картину и понимаете, учитываете этот фактор и эту ловушку политико-психологическую, на мой взгляд, даже не только идеологическую, но и политико-психологическую, социально-психологическую, учитываете при построении методики, на основе которой вы прогнозируете те или иные тенденции, вы можете себя в большей или меньшей степени защитить от того, чтобы пойти на поводу у ваших представлений о желательности параметров той системы, которую вы описываете, а не о тех реальных, ну скажем так, тенденциях, процессах, которые могут расходиться с этой желательной реальностью очень существенно. Ну, вообще, когда говорят о прогнозировании, то очень многие авторы справедливо критикуют футурологов, прогнозистов. Мы не футурологи, мы именно прогнозисты. Футурологи – это все-таки люди, которые думают о сверхдолгосрочных дистанциях. То есть они очень близки к философам, они очень близки к тем, кто создает идеологические конструкции. Они думают на временном горизонте, выходящем за пределы активной жизни одного поколения. Это совершенно другой жанр. Ну так вот, значит, и вот когда критикуют футурологов, критикуют прогнозистов, обычно говорят о том, что вы не можете учитывать все факторы, которые будут воздействовать на систему, не можете включить в свою картину, в вашу эвристическую модель, на основе которой вы строите свой анализ, вы не можете включить источники стохастики, источники нестабильности в этой системе, не сможете учесть все факторы, которые могут ее дестабилизировать. И, соответственно, сценарии, которые вы можете предложить, те прогнозы, оценки, которые вы можете дать, они будут в любом случае спекулятивны. Ну, это и так, и не так. Вот в пользу того, что это так, говорят многие примеры. Ну, например, известный публицист, политолог впоследствии Норман Энджел, американский, в 1910 году написал о том, что взаимозависимость в области международной торговли и взаимосвязи между сильнейшими экономиками Европы, Великобритании и Германии возросла настолько, что война между ними становится немыслимой в принципе, она будет невыгодна крупному капиталу этих стран, и, соответственно, они понесут такие убытки, что взаимозависимость сделает войну нецелесообразной, и в ближайшие 15-20 лет она едва ли станет реальностью международных отношений. Но это вот пример классического спекулятивного прогнозирования, когда одна, скажем так, одна составляющая анализа рассматривается как превалирующая, не учитываются другие факторы, не учитываются военные расходы, не учитываются демографические процессы, не учитываются идеологические составляющие процессов. Ну, это вот классический пример ошибки. Потом случилась Первая мировая война. То же самое с ограниченностью возможностей предвидения неких катастрофических сценариев. Условно говоря, падение метеоритов, землетрясения, это, что называется, не из той области, в которой должны прогнозировать политологи, экономисты, социологи, специалисты в области прогнозирования международных отношений. Да, эти факторы могут повлиять на всю систему, могут повлиять на отдельные ее составляющие, но это те триггеры, какие-то источники нестабильности развития системы, которые мы можем предусмотреть, но не можем предвидеть. И вот если мы в наш анализ включим возможность гипотетическую того, что те тенденции, которые мы, основываясь на объективных данных, демографических, экономических, на текущем состоянии системы, на ее тенденциях исторического развития. Если вот мы можем предусмотреть, что будут какие-то факторы, которые нарушат устойчивость этих тенденций, ну, тогда, если мы это говорим, то мы можем хотя бы оценить вероятность возникновения этих факторов. Ну, если не в математическом выражении, то в оценочном. Есть, в общем-то, некие этапы развития прогнозирования международных отношений, мировой экономики, этапы, связанные с развитием вообще и самих наук общественных, и с изменением тех практических задач, которые стояли на различных этапах в области прогнозирования мировой экономики и политики. Ну, вообще, несмотря на то, что вот первые футурологи, первые прогнозисты, они появились, конечно, гораздо раньше, чем эта отрасль знания начала оформляться в какую-то самостоятельную, и были опыты, ну, скажем так, идеологического предвидения, философского предвидения развития международных отношений и мировой экономики. Но на самом деле вот то, что принято считать научным прогнозированием, начало развиваться лишь после Второй мировой войны. Решались практические задачи. Решались задачи, связанные с несколькими составляющими. Во-первых, после мирового экономического кризиса 20-30-х годов необходимо было отработать такие модели организации мировой экономики, финансовой системы, которые бы позволяли бы сохранить ее устойчивость и резистентность по отношению к кризисам, подобным тем, которые возникли в результате вот этой проблемы германских репараций, выплат по ним, и вылились потом в Великую депрессию в США и в экономический кризис в Европе. Значит, это первая составляющая. И здесь должна была решаться практическая задача. Необходимо было оценить воздействие различных факторов на устойчивость этой финансово-экономической системы. Ну, здесь были интересные очень работы у американцев, были интересные работы у британцев, но это, в общем, такие зачатки серьезного прогнозирования. Значит, колоссальным стимулом для развития прогностики прикладной в области международных отношений и безопасности, в том числе в области не только в этих сферах, но и в области мировой экономики, выступила холодная война. Вообще, холодной войне мы должны быть благодарны очень за многое. И за развитие энергетики, и за развитие транспорта, и за развитие техники военной и гражданской, и за полеты в космос. Но и за развитие общественных наук мы должны быть благодарны холодной войне, как историческому феномену тоже. Потому что для решения практических задач противодействия потенциальному военному противнику, а в первую очередь противнику политическому и идеологическому, возникали области знания, которых не было раньше. Возникали прикладные задачи, связанные с оценкой и прогнозированием тех или иных тенденций в области мировой экономики, в области международной безопасности. Ну, в частности, вот особо я хотел бы обратить внимание в этой связи на военно-стратегическую сферу, то есть сферу, связанную с применением, с разработкой концепций применения ядерного оружия, потому что она дала колоссальный стимул развитию прикладного прогнозирования. Ну, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах, и в странах НАТО, которые были частично включены в деятельность, связанную с ядерным планированием, ну, это Великобритания и Франция, значит, возникали школы, так называемые школы стратегического анализа, которые, в рамках которых разрабатывались математические и эвристические, то есть качественные модели применения ядерного оружия, разыгрывались сценарии, отрабатывались сценарии на карте, оценивалось воздействие тех или иных сценариев применения ядерного оружия для состояния промышленной инфраструктуры, для состояния общества, для ситуации в отдельных регионах и для того, как поражающие воздействия тех или иных форматов применения ядерного оружия могут повлиять на процессы социальные, экономические, политические. Ну, самые знаменитые сценарии – это американские сценарии, связанные с концепцией гибкого реагирования, знаменитые 40 ступеней Макнамары, когда отрабатывались различные модели применения ядерного оружия и рассматривались возможные сценарии действий потенциального противника и значит, того, и с собственной стороны, в случаях, когда ядерное оружие применяется практически, и на каких стадиях оценивалось то, на каких стадиях можно эскалацию ядерного конфликта остановить. Вот это вот абсолютно прикладная прогностическая задача, задача, связанная с прогнозированием в очень узкой предметной сфере, задача, требующая технических, специфических знаний, но при этом включающая в себя не только военно-технические составляющие, но и целый комплекс знаний, которые могли дать другие науки. Ну, в частности, это экономическая география, в частности, это социология. В частности, это социальная психология. Это одна из важнейших была задач – оценить мотивы поведения главного противника в случаях реализации того или иного сценария ядерной войны. Оценить реагирование общества, политической элиты, лиц, принимающих решения на те или иные модели действий значит, той или иной стороны. Ну, вот, например, значит, интересные оценки американские. Американцы считали, что что может служить критерием для военного поражения Советского Союза, это то, что при Макнамаре министре обороны США разрабатывалось, что может служить критерием для военного поражения Советского Союза в случае обмена ядерными ударами. Уничтожение до 60% промышленной инфраструктуры, уничтожение, значит, до 40% населения и около 70% вооруженных сил и систем управления. Ну, в общем, такие достаточно объективированные критерии. Что считали советские военные аналитики основанием для того, чтобы говорить о военном поражении Соединенных Штатов в случае обмена ядерным ударом и того, что принято называть военной теорией неприемлемым ущербом. То есть это ущерб, который для лиц, принимающих решения, для общества ограничивает возможности дальнейшего ведения войны. Это удары по нескольким городам-миллионникам Соединенных Штатов Америки. Ликвидация 3-4 городов-миллионников считалась советскими военными экспертами, на мой взгляд, вполне фундирована психологически и с социально-организационной точки зрения для того, чтобы ущерб оказался неприемлемым для Соединенных Штатов. Ну, это вот пример такого вот воздействия комплексного на развитие прогностики, на развитие каких-то моделей оценки и сценариев международных отношений, процессов в сфере международной безопасности. Примеров таких очень быть может много, и на самом деле вот тот опыт, который дала, уникальный опыт, холодная война с точки зрения прогностики прикладной, с точки зрения выхода на теоретические и методологические проблемы прогнозирования, на то, как осуществляется междисциплинарный синтез при подготовке прогнозов в области мировой экономики, международных отношений. Их на самом деле может быть много, и воздействие с точки зрения развития науки, развития знаний, оно, конечно, очень позитивно. Ну, кроме финансово-экономической сферы и военно-стратегической, связанной с применением ядерного оружия или его неприменением, с различными сценариями, моделями ведения боевых действий, прежде всего на двух основных для холодной войны театрах военных действий в Европе и в Тихоокеанской Азии, холодная война дала еще колоссальный толчок развития знания о закономерностях развития отраслей экономики. Потому что оценка возможностей потенциального противника в осуществлении мобилизационных возможностей, в осуществлении и использовании технологий и продукции двойного назначения, и предприятий, которые могут производить и гражданскую, и военную продукцию, в оценке экономических возможностей, связанных с устойчивостью системы при ликвидации отдельных компонентов этой системы, при разрушении, например, каких-то районов промышленных, они на самом деле дали колоссальный стимул для того, чтобы развивалось теоретическое знание в области мировой экономики, в области теории размещения производительных сил, в области экономической географии. И, в общем-то, вот это тоже очень много дало для развития прогнозирования в сфере международных отношений. Еще одна компонента, которая возникла в рамках вот первых прогнозов, ну, прежде всего, возникло в 60-е и 70-е годы. Возникло преимущественно не в Советском Союзе. В Советский Союз эта проблематика пришла несколько позже, в конце 70-х, в начале 80-х годов. Это проблематика прогнозирования социальных и демографических процессов. В Соединенных Штатах и в еще большей степени в Западной Европе постановка этих задач и постановка проблем прогнозирования демографических процессов, социальных процессов, она была связана не только с военной сферой, с оценкой там, мобилизационных возможностей и так далее, но она была связана с тем, что в результате процессов деколонизации выстроилась новая модель отношений с развивающимися, с бывшими колониями, с развивающимися странами, обретшими независимость. И в рамках этой модели произошло значительное заимствование трудовых ресурсов, значительное перемещение рабочей силы из бывших колоний в бывшие метрополии. И, соответственно, в Европе, в Соединенных Штатах необходимо было получить оценки того, а как это воздействие окажет, какое воздействие эти процессы окажут на социально-демографические тенденции, на воспроизводство производительных, на воспроизводство трудовых ресурсов, на их качество, на их количественные показатели. А как это аукнется процессом, как это аукнется и откликнется с процессами в собственно в бывших колониях. И вот на этом материале в основном получили развитие те прогнозы, которые в общем-то стали развиваться гораздо раньше, они стали развиваться в начале 60-х годов, первые прогнозы в этой сфере, но получили большую известность в связи с первыми докладами Римскому клубу, в связи с докладами, ну, прежде всего, пределы роста, limits to growth, и с последовавшими некоторыми докладами, в которых активно исследовалась социально-демографическая проблематика. Значит, вот на этих направлениях, в общем-то, опять же, всех привязанных к практике, развивалось прогнозирование на Западе, развивалось прогнозирование прикладное в США и в Западной Европе. И, в общем-то, на каком-то этапе, конечно, советская прогностика, она была все-таки в серьезной степени ограничена идеологическими рамками, она в серьезной степени была ограничена, ну и несколько иными задачами, связанными с типом организации политической системы, с типом организации экономики плановой. Но в то же время вот необходимость решения задач в области плановой экономики, она тоже требовала своих специфических подходов и требовала разработки методик, которыми не занимались или почти не занимались на государственном уровне в странах Запада. Зато в странах Запада был корпоративный сектор, и, в общем-то, с появлением четвертого поколения транснациональных корпораций, или даже уже третьего, действовавших в глобальных масштабах, на уровне корпоративного управления также стали возникать задачи прогнозирования тенденций на рынках, на которых работали транснациональные корпорации, тенденций, которые экономических, политических, которые могли повлиять на их деятельность. Поэтому здесь вот, что называется, прогностика, она развивалась синхронно, она развивалась по различным трекам, но тем не менее есть много общего. Что произошло в 70-е и 80-е годы? В 70-е и 80-е годы на волне развития электронно-вычислительных машин, на волне вот этой вот информационно-технологической революции, связанной с внедрением ЭВМ в практику, возникла иллюзия о том, что прогнозирование процессов в области мировой экономики и международных отношений, оно также может осуществляться с активным применением методов математического моделирования. Тогда из сугубо отраслевых прогнозов и сугубо прогнозов, ориентированных, например, на оценку динамики развития одного предприятия или одной компании, или даже в рамках отрасли, где есть, в общем-то, набор критериев и набор, скажем так, показателей, которые можно квантифицировать и ввести в ту методологию, в ту мат-модель, которая используется для анализа, возникла иллюзия, что вот на основе этого материала можно попытаться прогнозировать глобальные процессы. Можно попытаться прогнозировать все тенденции, которые развиваются в демографии, в экономике, в финансах, в политике и даже в безопасности на глобальном уровне и моделировать их. Но это абсолютная иллюзия, она разбилась о опыт первых прогнозов, которые были сделаны в этой сфере. Ну, например, в нашем институте тоже была лаборатория по мат-моделированию экономических, политических процессов. Ну и кончилась ее судьба печально, потому что ни один из ее прогнозов не сбылся. Те прогнозы конфликтов, которые и развитие международных конфликтов, которые она давала в 70-е годы, ни один из них не оказался настолько эффективен, насколько оказались эффективны прогнозы, полученные в результате использования метода ситуационных анализов, разработанного Евгением Максимовичем Примаковым и рядом коллег из нашего института и из других институтов, которые занимались разработкой этой методики, по сути, схожей с методикой мозговых штурмов, с методиками Дельфийского метода и другими методами, основанными прежде всего на экспертной оценке и на использовании коллективных возможностей группы экспертов различной специализации для решения проблемных задач по определенным проблемам на основе разработки сценариев и на основе системного анализа, опять же, основанного на экспертном оценке. Вот методы, связанные с экспертной оценкой, на практике работают всегда. Методы, связанные с мат-моделированием таких сложных систем, в которых невозможно учесть факторы внешние, сложных открытых систем, связанные с воздействием внешних факторов, и невозможно учесть внутреннюю динамику системы, они всегда проваливаются. Они ни разу себя не оправдали. Вот. После этого возникло некоторое разочарование, вот после этого увлечения мат-методами, в общем, возникло некое разочарование в прогностике в принципе, потому что иллюзии того, что можно заложить в мат-модель, значит, и с использованием электронно-вычислительной машины просчитать какие-то процессы, какие-то показатели, которые могут дать возможность оценить сценарии их, при всей их вариативности оценить их вероятность, она, в общем, оказалась фатальной для прогностики как отрасли знаний. Я не исчерпал мой временной ресурс? Есть у меня еще время? Окей, спасибо. И 80-е и 90-е годы можно наблюдать спад вообще интереса к прогностике в целом в мире. То есть прогностика ушла в очень узкие прикладные области. Условно говоря, вы можете найти в этот период много публикаций, посвященных там, я не знаю, прогнозу развития металлургии или прогнозу развития электросетей. Или прогнозы развития там, я не знаю, каких-то еще прикладных вещей, там, морского транспорта. Это, конечно, очень здорово, то, что пошли какие-то процессы, связанные с тем, что на отраслевом уровне, на уровне отдельных проблем стали строиться прикладные прогнозы, основанные как на количественных, так и на качественных показателях, и, в общем-то, стали получаться некие результаты. Но вот прогнозирование глобальных процессов, экономических, политических, социальных, демографических, оно ушло на второй план. Его не было долгое время видно, пока не возникли совершенно новые экономические и политические условия, которые потребовали и на Западе, и у нас, а теперь и на Востоке, потребовали именно вот такого комплексного анализа, анализа, ориентированного на получение выводов и результатов о развитии системы международных отношений в целом, о развитии мировой экономики. С чем это связано? С окончанием холодной войны? Да. С появлением совершенно новых задач глобального уровня и новых факторов, воздействующих на развитие тех стран и регионов, которые были инкапсулированы, закрыты от тенденций, которые развивались в мировой экономике. Да. От факторов, связанных с ростом глобальной взаимозависимости. Да. И дело в том, что вот именно с начала 90-х годов, и это можно проследить не только на уровне вот появления каких-то таких вот крупных фундаментальных работ в области прогнозирования, но и на уровне тех процессов, которые стали развиваться в прикладной прогностике, прежде всего в области экономики и финансов, стало заметно, что мышление все более широких групп и политических элит, и экономических элит, и экспертов, и лиц, принимающих решения, оно оказалось завязано не только на свои страны, не только на регионы, в которых государства действуют, и те государства, которым они принадлежат и для которых они работают, действуют, но и все больше завязываться на глобальные процессы. Это на самом деле очень, на мой взгляд, недооцененный пока феномен формирования глобального мышления. И феномен, который на самом деле функционально связан и с развитием новых отраслей знания, и с развитием мышления политической и экономической элиты. И здесь, конечно, экономическая глобализация, рост финансово-экономической взаимозависимости, а также развитие средств связи, средств коммуникации, массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий, компьютеров, он играет колоссальную роль. Мы стоим в самом начале этих процессов, определенные тенденции уже проявились за последние 20 лет, но мы стоим в самом начале этих процессов, и вот эти процессы, на мой взгляд, вызвали к жизни новую волну интереса к глобальному международному прогнозированию международных экономических, политических процессов, глобальному, региональному. Вот с конца 90-х годов начинается бум прогнозирования в Соединенных Штатах и в Европе, в Китае постепенно тоже сейчас эти процессы начинаются, возникают новые прогнозы, уже не основанные на вот этих вот иллюзорных представлениях о возможности использования математического аппарата для прогнозирования столь сложных систем, которые по своей сложности гораздо сложнее любой физической системы, потому что включают главный источник нестабильности человека и структуры социальной организации. И вот с этой новой волной прогнозирования, развития прогностических работ связаны те успехи, которые, в общем-то, сейчас стали просматриваться в этой сфере знания. Они, успехи, весьма относительны. Но факт остается фактом, что все больше и больше ставится теоретико-методологических проблем, все больше и больше ставится практических проблем при теоретико-методологического характера, которые на самом деле дают стимулы развитию теоретического знания о мировой экономике и международных отношениях. Ну, на Западе, как вы знаете, существует много достаточно прогнозов. Самые известные — так называемые прогнозы ЦРУ, которые делают на самом деле не ЦРУ, а Национальный совет по разведке Соединенных Штатов Америки. Это прогнозы Global Trends, глобальные тренды. Интересные прогнозы, прогнозы, выстроенные на основе сценарного метода, прогнозы, в которых они выпускаются с той же периодичностью, что и наши стратегические глобальные прогнозы, то есть каждые 5-6 лет. Дается комплексный анализ тех тенденций, которые авторы прогнозов считают ключевыми для мировой экономики, международных отношений и безопасности. Ну, должен вам сказать, что с точки зрения того теоретического аппарата, на основе которого работают специалисты из Национального совета по разведке и из примыкающих к этой работе американских экспертных центров. На разных этапах это был Центр международных стратегических исследований CSIS, это был Атлантический совет. Сейчас они ищут, насколько я знаю, нового субподрядчика для этих работ. Ну, можно сказать, что в теоретическом плане эти прогнозы, конечно, очень существенно, здесь без бахвальства могу сказать, уступают тем наработкам, которые есть у наших специалистов. Это, в общем, очевидный факт. Дело в том, что у нас все-таки специфика работы нашего института и специфика его местоположения, Академия наук СССР, а потом Российская Академия наук, давала нам гораздо большую академическую свободу и свободу в подготовке такого рода работ, нежели нашим коллегам, которые завязаны на жесткий период госконтрактования, завязаны на заказчиков, завязаны на лоббистов, лоббистов из различных сфер, которые оказывают воздействие на их работу. И сама методика подготовки прогнозов Национального совета по разведке, она очень ограничена в этом отношении, потому что они используют экспертные опросы. Они составляют комплексы вопросов для экспертов по различным направлениям, по различным отраслям знания, по различным регионам. И затем ездят, опрашивают американских экспертов и ездят по всему миру, благо бюджеты позволяют, опрашивая экспертов в различных странах и регионах по этой тематике, по той тематике, которая их интересует. Естественно, обработка этих экспертных опросов – это отдельный вопрос, и, насколько я понимаю, у них очень серьезные здесь есть методологические лакуны, поэтому обработка, которую они пытались ввести на основе использования человеко-машинного метода, она себя не оправдала. Методы экспертной оценки, которым они подвергают уже полученную экспертную оценку, и методы приписываемых значений, ну, они тоже себя не всегда оправдывают, и здесь иногда бывают очень такие забавные ошибки. Бывают интересные, в общем-то, наработки, и у американских, европейских прогнозистов, а есть, например, европейская инициатива в области анализа и прогноза, политического анализа и прогноза. Это сеть, которая объединяет ведущие европейские мозговые центры, которые работают по тематике прикладного прогнозирования. И, по идее, она должна интегрировать их работы в какие-то более общие, широкие формы с более общими теоретическими обобщениями и выводами. выводами, но, по мой взгляд, пока этого не получается. Есть опыт Европейского института международной безопасности с их прогнозами, тоже интересными. И вот здесь как раз я бы обратил внимание на то, что у них, например, гораздо сильнее социально-демографическая составляющая, чем у нас. У нас есть социологи и демографы, которые работают с нами по отдельным вопросам, но и в нашем, в структуре нашего института есть соответствующие подразделения. Но я смотрю вот как раз прогнозы Европейского института международной безопасности, который работает для Еврокомиссии. Я вижу, что да, у них, конечно, и своя статистическая база сильнее, и, в общем, по ряду параметров анализа социально-демографических процессов у них, в общем-то, наработки гораздо существеннее, чем у нас. Но это, опять же, связано с объективными задачами. Значит, когда мы говорим о прогнозировании, возникает вопрос, а как вот можно, на какие хронологические горизонты, это последнее, на чем я хотел бы остановиться, на какие хронологические горизонты мы можем прогнозировать развитие вот таких сложных систем развития и внутреннее развитие их поведения на международной арене сложных социальных субъектов, государств, транснациональных корпораций, неправительственных организаций, общественных движений. И на какие хронологические горизонты мы можем прогнозировать процессы в области мировой экономики, финансов и даже в области безопасности? Ну, здесь, на мой взгляд, практика, она имеет, с одной стороны, формальную логику, связанную с мышлением экспертов, которые занимаются прогнозированием, а с другой стороны, имеет вполне объективные под собой основания. Ну, во-первых, любое прогнозирование, оно, если оно особенно решает прикладные задачи, оно связано с циклами принятия решений. Оно связано с циклами планирования в любой государственной системе или в системе корпоративного управления. И здесь выделяются обычно задачи тактические, задачи краткосрочные, задачи среднесрочные, задачи долгосрочные. Что такое на прикладном научном прогнозировании международных экономических, политических процессов краткосрочный рубеж? Это 1-3 года. Это, в общем-то, цикл, в рамках которого во многих странах планируются бюджеты. Это цикл, в общем-то, на протяжении которого, очень краткий цикл, на протяжении которого уже можно видеть, а что сейчас закладывается в финансировании тех или иных сфер деятельности, отраслей экономики, какие тенденции уже проявились. И, в общем-то, здесь для решения прикладных аналитических задач это самый простой горизонт прогнозирования, потому что возможность отклонения значений, возможность ошибки, возможность неправильного описания, тем более если речь идет о качественных тенденциях, она сравнительно низка. Среднесрочный горизонт 5-8 лет, ну, он, в общем-то, опять же продиктован двумя такими циклами и, в общем, тоже, опять же, осязаем. А вот долгосрочный горизонт – это 10-15 лет, и на больший горизонт хронологический, на мой взгляд, научное прогнозирование осуществлять невозможно. Можно говорить о научной фантастике, можно говорить о футурологии, о философском предвидении, но анализ объективных параметров экономических, демографических, научно-технологических, он за этим горизонтом невозможен. Почему? Дело в том, что 10-15 лет это, ну, чуть больше, иногда 17-20 лет, это период, в общем-то, воспроизводства одного поколения трудовых ресурсов. Это период воспроизводства одной социально-демографической когорты и ее вступления в активную трудовую деятельность. Условно говоря, те, кто через 15 лет будут основой производительных сил в нашей стране, в любой другой стране, они уже родились. Они сейчас проходят первые ступени социализации. Они учатся в школе, они усваивают какие-то первичные знания, у них формируется их психика, мышление. Мы можем оценить, сколько их сейчас, учитывая текущее состояние системы, учитывая социальные показатели, экономические, мы можем оценить возможности воспроизводства тех или иных элементов в структуре трудовых ресурсов. Условно говоря, мы сейчас можем дать оценку того, сколько будет людей с высшим образованием, учитывая параметры количества вузов и мест в них, и востребованность на рынке, и в общем-то, экономические возможности домохозяйств по обеспечению образования того или иного числа людей. Кроме того, что вот те люди, которые будут активными социально-трудовыми ресурсами через 10-15 лет, вот они уже сейчас здесь, мы можем оценивать тенденции в экономической и технико-экономической сфере. Дело в том, что цикл создания изделия крупного промышленного, такого как, например, военный корабль, крупнотоннажный военный корабль, это 15 лет. Это цикл от чертежа и до выхода изделия. Как показывает практика с нашим знаменитым ледоколом 50 лет Победы, который сейчас стал 60 лет Победы и едва не стал 70 лет Победы, эти циклы, они могут быть значительно дольше. То же самое, и это касается и военного, и гражданского кораблестроения, это касается сложных образцов гражданской и военной продукции, это касается и самолетов, и космических кораблей, то есть это цикл 10-15 лет. Условно говоря, то, что будет летать, плавать, стрелять через 10-15 лет, сейчас существует на уровне НИОКР как минимум, или уже профинансировано и переходит от стадии НИОКР к опытным образцам. В общем-то, это очень просто. Оценить то, что может появиться на рынке, если у вас есть какая-то информация об этом, и понять то, как это повлияет на развитие тех или иных тенденций, например, в области военной стратегии, в области экономики, в области развития тех или иных направлений и отраслей промышленности. И очень интересно, это то, что можно прогнозировать тоже совершенно объективно, это процессы, связанные с развитием инфраструктуры. То есть это развитие транспорта, коммуникаций, крупными строительными инфраструктурными проектами. Условно говоря, то, что будет дорогами, этими аэродромами, портами через 10-12 лет, оно уже на чертежах, оно уже часто может быть на стадии котлована. И вот, когда мы используем вот эти вот абсолютно объективные показатели, оцениваем демографические процессы, у нас в институте этим тоже активно занимаются, и у нас свое подразделение статистическое, которое ведет анализ статистических показателей по очень многих и социально-демографических процессов, и экономических. И когда мы закладываем эти показатели в анализ тенденций экономических на региональном, страновом и глобальном уровне, мы можем получить некую динамическую картину развития мировой экономики через 10-15 лет. Другое дело, что мы должны быть уверены в том, что те тенденции, которые мы видим сейчас, они сохранят свою устойчивость. Условно говоря, например, что не произойдет полный отказ от нефти и газа в силу того, что произойдет технологическая революция в области развития аккумуляторных батарей, например. Вот. Если она произойдет, то да, и совершенно изменится динамика развития всей системы. Но опять же, 10-15 лет – это тот технологический период, за пределы которого заглянуть сложно, но видеть то, что будет в нем, уже возможно. И такие вот отклонения вполне можно прогнозировать и закладывать их при анализе и прогнозировании системы. Все, что выходит за эти пределы, это уже будет не наука, это уже будет нечто иное. Самоценность знания такого теоретического, философского, научно-фантастического, футурологического, она значительна. Иногда могут быть какие-то потрясающие озарения у тех людей, которыми этим занимаются. Но это совсем не то, что делаем мы в ММО. Спасибо большое.